Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, молитвенно поздравляем вас с начавшимся Успенским Богородичным постом, который, по слову преснопамятного митрополита Антония Сурожского, есть время радости, когда мы можем ожить, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того, чтобы жить так, как мы призваны, подражая святым. И об одном из них, святом Георгии, затворнике Задонском, в начале часа продолжит беседу Елена Смирнова и священник Олег Булычев. Затем прозвучит программа по творениям епископа Василия Радзянко, в которой вы услышите продолжение ответов преснопамятного владыки на вопросы о семье, и заключит час комментарий Сергея Худиева, который он назвал «О правильной стороне». Дорогие братья и сестры, предлагаем вам окончание беседы Елены Смирновой со священником Олегом Булычевым о святом Георгии, затворнике Задонском.
Он был знаменит уже при жизни, и за ним буквально все наблюдали, что будет дальше. К нему приходили задонские старцы, с ним были знакомы, старицы, блаженные, известные. Потом вот вы же упомянули о святителе Филарете Киевском. Он прибыл к нему в последний день его именин на Георгия Победоносца. Это был знаменательный такой день, когда Георгий был болен и оглох. Он был глухой, но вот в тот день, когда его посетил святитель Филарет, к нему вернулся слух, и он пишет о том свое письмо вот Колычеву, и пишет, что вот его посетил святитель Филарет, и что вот он сейчас шествует своими благословенными стопами в Царство Небесное, конечно же, вот как он счастлив, и за что же мне так убогому такая честь и такая слава. Он ведь всегда в свои именины приглашал к себе нищую братью. И завещал после смерти, чтобы всегда приглашали в его день, в его именин нищую братью. А себя велел похоронить в каком-то таком очень скромном месте, где-то там, чтобы его попирали ногами, но вспоминали о нем только кормя нищую братью.
В письмах всюду это. Это удивительно. Всюду, казалось бы, пишет другому лицу, но всегда помнит о нищих. И когда предлагали материальную помощь, он всегда говорил о том, что в первую очередь надо позаботиться о неимущих. И многим он помогал. То есть у кого просто была беда, негде было жить, просто какие-то трудности материальные. Не обязательно это нищие люди. Вот у него было милующее сердце вот такое. Потому что это не наши современные нищие, для которых это профессия, а это были истинные люди, у которых была такая вот жизненная нужда.
И странники. Например, в один из приездов святителя Антония Воронежского, а они встречались очень часто, святитель всегда приезжал на память Тихона Задонского, чьи мощи потом он уже обрел по просьбе самого Тихона Задонского, явившегося ему во сне. И вот в один из таких приездов он тоже собрал вокруг себя нищую братью, уже святителя Антония. И Георгий Затворник пишет в одном из писем, что как было отрадно наблюдать архипастыря, окруженного вот этой нищей братью, какой он милостивец, как он их кормил, как он с ними беседовал, что это просто вот такая евангельская картинка перед ним была.
Ну да, действительно. Он Евангелие, можно сказать, полностью хотел в своей жизни воплотить, реализовать, даже вот в этом, следуя призыву Господа, что накрывая столы для нищих, потому что бедного человека всегда легко презреть, обидеть, ничего тебе за это не будет в этом мире. А вот как раз действительно любовь к тому, кого все презирают, вот действительно по Евангелию поступать.
Ну вот он скончался в 1936 году, а сборник, первый сборник его писем, вот этот фолиант, вышел уже в 1939 году. И сразу же стал настольной книгой очень многих, как тогда писали, боголюбцев. И в частности, святителя Игнатия Брянчанинова. Он всегда об этом писал, что это его настольная книга.
Я могу даже привести цитату. Игнатий Брянчанинов, его значение вот, переоценить для нас, даже для современных христиан. Он не был знаком в земной жизни с Георгием Задонским. И только узнал, прочитав его письма. И его оценка человека, который ко всем духовным проявлениям, духовным писателям своего времени относился очень сдержанно, очень трезво. Все старался проверить. Оценки его точные, отточенные. И действительно хочется зачитать вот эту его реакцию на прочитанные письма, письме к сенатору Нечаеву, к его духовному чаду, вот он пишет. «Вот духовный писатель, ушедший далеко от всех, духовный писатель нашего времени. Духовным успехом заменив лето много. Спира его текут струи благодатные, и недостаточество внешнего образования заменяется обильным достоинством духовным. Книжка сия сделалась одной из моих настольных». И, мало того, он всем своим родственникам, сестрам, братьям, духовным чадам предлагает эту книгу писем Георгия Затворника как самое, можно сказать, необходимейшее духовное руководство. И не только даже руководство, а как средство даже утешения в любых невзгодах жизненных. Преподносил эту книгу в качестве подарка людям известным. Вот это можно увидеть в письме к известному государственному деятелю Николаю Николаевичу Муравьеву-Карскому, который тоже окормлялся у святителя Игнатия Брянчанинова. И знаете, вот что интересно, мы живем в 21 веке, читая письма Георгия Задонского, действительно обращаешь внимание, в первую очередь, на то, что обратил внимание и человек, живший 150 лет назад, святитель Игнатий Брянчанинов, на какую-то вот благодатность такую, духовность. Действительно, как говорил апостол, Христос тот же, вчера, во веки и днись. И всегда.
Что интересно, даже стиль писем святителя Игнатия и Георгия Затворника схож. А, кстати, можно напомнить, что оба они ведь родились в Вологде. Да. И оба были сначала военные.
Земляки. Были офицеры, да.
Были офицеры.
И тоже, да, в отставку ушли оба.
Да, именно в монастырь.
В монастыре, действительно.
Да. То есть они духом были схожи очень.
Да. И хочу даже сказать, в одном из писем он даже ставит книгу писем Георгия Задонского даже выше сочинений святителя Тихона Задонского. Он так ее называет, когда перечисляет эти книги, советуя сестре читать. Это Дмитрия Ростовского, Тихона Задонского сочинения и Георгия Задонского. И говорит, особенно последняя книжка драгоценна.
Да, но, кстати, он сам же еще и признается, позволяю себе сказать, что она одного духа и с моими грешными писаниями.
И, наверное, то самое ценное, ведь святитель Игнатий, он большой авторитет, и к нему, я думаю, особенно нужно прислушиваться, ведь он учитель покаяния, учитель церковный большого масштаба не только того времени, и нашего времени. Мы у него тоже окормляемся, у его сочинений, и, конечно, его слово имеет большой вес, большое значение. И самое ценное, что он давал оценки, вопреки порой мнениям, веяниям своих современников. Заметьте, вот он пишет, совершенно не завися от стереотипов своего времени, Георгия Задонского называет прямо, как одного из древних святых отцов. Вот его цитата, тому же сенатору Нечаеву, он пишет, что «в простом монашеском чине есть много светильников». Антония Великого, Иоанна Дамаскина, до Сергия Радонежского, Георгия Затворника. Веру утверждали, ереси обличали и попрали. Заметьте, кто в этом ряду. Он в один ряд ставит Георгия Затворника с Антонием Великим, Иоанном Дамаскиным, Сергием Радонежским. Для него это святые от одного ряда, одной высоты. Это многое значит. Почему люди в наше время на это не обращают внимания? Конечно, отдельная тема.
Почему? Вышло уже несколько изданий книг, писем Георгия Затворника Задонского. Например, вот в 2008 году выпущен сборник, над которым я работала, в Сретенском монастыре.
С новыми письмами, да?
Да, здесь включены новые письма. Сюда не включены абсолютно все, вот, которые вышли в 19 веке. Здесь избранные письма, но плюс и новые. И к тому же вот Константин Ефимович Скурата вышла, его алфавит.
Духовный алфавит, да.
Да. Потом сейчас включаются отрывки из писем Георгия Затворника, из его наставлений в молитвословы, некоторые молитвы, потому что он сочинял молитвы.
Многие цитируют люди его.
Да, да, он сочинял стихи. И еще хочу напомнить, что вот то исповедание, те правила для исповеди, на которых мы основываемся у святителя Игнатия Брянчанинова, они им тоже взяты у Георгия Затворника Задонского.
Да.
То есть, когда мы читаем первое, допустим, там грех против второе и так далее, это все взято у Георгия Затворника Задонского в его записках. Потому что были выпущены не только письма, но и его записи, его цитаты из святых отцов.
В прошлом году вышла духовная энциклопедия по трем святым, двое из которых канонизированы. Это святитель Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник и Георгий Задонский. Заметьте, да, что...
Не Тихон Задонский, а Георгий.
Георгий Задонский, да. Что поставлены они в один ряд. И люди, которые изучают Георгия Задонского письма, с любовью к нему относятся, они все прекрасно видят, все понимают, его значение. И значение, главное, его руководство духовного, оно актуально и сейчас для нашего времени. То, что он жил тогда, это не означает, что он не может помочь нам сейчас. Потому что посмотрим, что даже многие подвижники того времени, хотя и жили уже после его праведной кончины, они окормлялись у него. Вот известный старец Адриан Югской пустыни, эта пустыня находилась в городе Мологи, который был затоплен в советское время, сейчас ее нету. Вот он, не стесняясь даже того, что он почитаем множеством народа, люди у него окормляются, приезжают. Это середина 19 века. Когда ему задают вопрос, он прямо отсылает их к Георгию Задонскому. Откройте книгу его наставлений и увидите, что эти наставления испещрены просто призывом поучаться у Георгия Задонского. Вот смотрите, он пишет, делал краткие наставления, допустим, «Советую с уважением читать письма Георгия Затворника Задонского». Опять отвечает на вопрос своего духовного чада. «Прошу слушаться Георгия Задонского». Про себя говорит. «Отец Георгий меня кругом стыдит. Будем чаще прибегать к Затворнику Георгию. Пролог вас да вразумляет, а Георгий да подкрепляет. Письма Георгия Затворника премного могут утешать в горестях». Кстати, вот это качество очень важное для любого человека. Ведь мы все подвержены унынию. Жизнь, конечно, не всегда имеет радостные моменты. Бывают и скорби. И святитель Игнатий Брянчанинов, и вот старец Адриан, и другие...
И Феофан Затворник.
И Феофан Затворник. Они...
И святитель Филарет, который говорит, что в этих письмах видна мудрость старца истинного.
Да. Вот а качество именно утешать человека. И, казалось бы, столько лет прошло, русские люди даже изменились. Читаешь письма, действительно чувствуешь великую силу утешения. Сердце скорбное, беспокойно утихает сразу. И тебе хорошо, и ты забываешь сразу о том, что была причина твоих скорбей. Был у него ученик, тоже почитаемый народом, живший во второй половине XIX века, ученик старца Адриана, Иван Иванович Троицкий. Его оценка очень интересная. Он тоже почитал Георгия Задонского и просто имел восторженное преклонение перед ним. Вот он пишет одному своему чаду. «Очень рад и благодарю Господа, что вы полюбили читать письма Георгия Затворника Задонского. Драгоценно это руководство, утешительно, премудро, светло, многоопытно и любвеобильно. Оно, как говорил батюшка Адриан, приводит к чтению добротолюбия. И через письма Затворника, добротолюбие понятнее, я разумею, славянское. В письмах этих найдете удовлетворительные решения всех ваших задушевных вопросов». Это 1882 год. И для него тоже Георгий один из святых отцов. Вот он пишет. «С истиною, учением и советом, преподанными Георгием Затворником и другими святыми отцами, дружитесь крепко умом и сердцем. и свет в душе да умножится. Он же пишет: «Предайтесь искренно и всецело Господу, Его святым, евангельским заповедям. Георгий Затворника, держитесь крепче, и вернее будет». Это очень красноречивое свидетельство людей того времени. И я смотрю, в наше время тоже люди для себя открывают. И не раз приходилось слышать, что действительно для них Георгий Задонский большой авторитет, имеет для них значение. И видна просто любовь к нему. И знаете, я вам скажу, познакомясь с его письмами, просто нельзя не полюбить его. Просто. Там люди сомневаются как-то, может, горюют, что вот мощей нету его, как бы, ну, трудно найти.
Да, постарались безбожники.
Советские власти. Все останки задонских праведников снесли в одну общую могилу на городском кладбище, в одну кучу скинули. И
все косточки
перемешали. Да, перемешались. Потом еще, знаете, даже неизвестно, может быть, были они там или нет, и куда все это подевали. Ведь они немного уничтожали, понимаете.
А потом он же был захоронен в отдельной часовне.
Да, в отдельной часовне. Может, просто уничтожили.
Но мне кажется, это не аргумент для того, чтобы не прославлять
такого
праведника. Конечно,
это не аргумент. Для меня это вообще не важно. Вот для себя письма открывай. Вот перед тобой Георгий Задонский. Вот твой учитель духовный, старец.
И вся его жизнь наполненная исполнением евангельских заповедей.
Конечно. Ты как бы, читая его письма, входишь с ним в общение. Да. Понимаете? То есть, вот,
зачем он ведет тебя к Богу.
Конечно. Вот, даже великие люди, канонизированные уже, для себя считали честью и радостью иметь такое утешение, руководствоваться письмами Георгия Задонского. Вот. Столп нашей церкви – святитель Игнатий Брянчанинов. Вот, достаточно. Оптинские старцы его почитали. Ведь кто стал издавать письма первый? Оптина пустыни. Амвросий Оптинский почитал Георгия Задонского и имел у себя в келье его портрет. Святитель Игнатий Брянчанинов постоянно переписывался со старцем Оптинским Макарием Ивановым. И даже просил, даже жаловался, почему прекратилось издание писем Георгия Задонского. Скоро оно там будет, следующее издание. То есть Оптина пустынь это прекрасно видела значение духовного руководства этого великого подвижника. Знаете, открываешь его письма, читаешь их, всю эту книгу видишь, знаете, многообразие всего видишь в ней, все стороны духовной жизни. Действительно, вот как сказал Иван Иванович Троицкий, что на все ваши задушевные вопросы вы найдете ответы. Действительно, это так. Даже человек 21 века это видит. И его письма – это настоящая энциклопедия духовной жизни. Целая сокровищница благодати. Всякий человек, по словам Господа, алчущий и жаждущий правды, имеющий вкус в духовной жизни, это поймет.
Да. Очень приятно, отец Олег, что вы тоже вот из Калужской епархии как бы представляете, можно сказать, тоже и Оптину. И приятно то, что началось какое-то движение в сторону прославления. Оно было когда-то прервано революцией, но вот сейчас опять идет возвращение к этому имени, к этому святому. Вот уже несколько лет в Липецкой епархии собираются документы, в которых видно, что Георгий Затворник Задонский – это настоящий святой. Вот Оптина пустынь не устает о нем напоминать. Хотелось бы, конечно, напомнить еще и издателям, чтобы они переиздавали, постоянно переиздавали его письма, сборники в самых разных видах. Вот как отрывки, допустим, его какие-то изречения. Может быть, опять целиком. Может быть, опять репринтное издание. Выходило ведь не только репринтное полное издание, но полное издание уже вот в современной графике. Может быть, Сатис опять возобновил бы вот это издание. Как было бы хорошо.
Хорошо бы, конечно.
Да.
Вот. Хочу сказать, 31 марта была конференция в городе Липецке, в которой участвовал и я с докладом. Конференция, посвященная собору липецких святых. Они выиграли грант на эту тему, книгу издали про всех святых Липецкой епархии. И вот, хотя даже, знаете, я выступал последним, казалось бы, ну, люди уже устали, вот внимание притупилось. Выступал с докладом на тему о Георгии Задонском. Но, знаете, после доклада ко мне подходили многие батюшки местные, благодарили. Видно, что их это заинтересовало, глаза у них горели. Подходили, благодарили. То есть это говорит о многом, потому что они такое узнали о своем земляке, о своем подвижнике, который их землю прославил, о чем и они признавались, раньше не знали. о тех свидетельствах
почитания
его великими святыми нашими.
Да.
Они этого не знали. Что о нем говорил святитель Игнатий Брянчанинов, вот, старцы Адриана, Иван Иванович Троицкий, оптинские старцы, прочее. О том, что, оказывается, он был известен не только там, в монастырях, в крестьянских домах, простых дворян, был у аристократов известен и почитаем, в домах дипломатов. И что, оказывается, писатель, поэт Жуковский приезжал к ним в Задонскую обитель ихнюю поклониться почившему недавно Георгию Затворнику. И ведь хочется еще сказать, что Пушкин Александр Сергеевич, который, понятно, дружил с Жуковским, в жизни, может быть, он и не слышал, а может быть, слышал о Георгии Задонском. Нет таких свидетельств, но зато его келейник, отец Порфирий Григоров, удостоился познакомиться с Александром Сергеевичем, который некогда посетил, проезжая город Задонск, зашел на артиллерийскую батарею, который некогда служил, когда был в миру отец Порфирий, он в миру был тоже офицером, артиллеристом. Конечно, офицеры почитали Пушкина, и, узнав его, он произвел пушечный залп в честь появления солнца русской поэзии. Конечно, офицеры окружили, пообщались с ним. Понятно, что нарушение устава он был наказан, на губах тягать сидел. Ну, на эту, ну, знаете, это того стоило. Я рассказал, конечно, он рассказал об этом и Георгию Задонскому, и уверен, что они о нем молились, о Александре Сергеевиче, поминали в своих молитвах, которые молитвы действительно многое могли, настоящие чистые святые молитвы. Действительно, без их попечения наш великий поэт не остался. Вот связь, пожалуйста. А можно сказать про Лермонтова, про Тургенева Александра Ивановича. Александр Иванович Тургенев, благодаря которому его ходатайством Пушкин поступил в лицей царскосельский, Тургенев его познакомил с Жуковским, с Карамзиным, всю жизнь его сопровождал, защищал его от нападок власти. И по иронии, конечно, судьбы, вот так именно Тургеневу Александру Ивановичу было поручено одному единственному сопровождать гроб с телом великого поэта к месту его последнего покаяния в Святогорский монастырь. Это личность известная. Он был камергером, дипломатом, ну, любителем поэзии тоже. И большой дружбе находился со всеми известными тогда писателями, поэтами. Святитель Игнатий рассказывает, что был приглашен он к французскому посланнику де Баранту на званый обед. И там завязались разговоры о духовных вещах, а он уже с собой всюду возил, носил эту книгу Георгия Задонского, его писем. Он недаром сказал, что это его настольная книга. И предложил отрывок из этих писем этому французскому посланнику, послу.
Это святитель Игнатий?
Святитель Игнатий Брянчанинов, да. Тогда, будучи архимандритом труд Сергиевой пустыни петербургской, зачитал отрывок, естественно, по-французски, перевел ему. Помогал переводить как раз вот Александр Иванович Тургенев, который был на этом званом обеде. Читал письма, его переводя.
Как интересно.
Да. Этому французскому послу. И этот посол де Барант сказал, да, действительно, в этих словах этого подвижника видна истинно святая простота, без всякой примеси оценил. И можно здесь увидеть, знаете, дальше продолжается косвенная связь с Лермонтовым, потому что буквально через месяц-полтора сын этого французского посла, Эрнест де Барант, повздорил с нашим поэтом Михаилом Юрьевичем из Адамы. И у них произошла дуэль, был вызов, вызвал Эрнест де Барант. Ну, они подрались на рапирах, потом стрелялись, ну, крови не было. И они разошлись с миром. Правда, конечно, Лермонтов был наказан, сидел на гауптвахте, а потом был выслан на Кавказ служить. Вот такая связь, видите. А это наша история, ее надо знать. И, конечно же, люди, изучая жизнь этого великого подвижника Георгия Затворника, для себя откроют, можно сказать, весь русский мир того времени.
Да, вы правы. Ну что ж, а мы будем молиться о том, чтобы скорое прославление Георгия Затворника внесло благодать в нашу русскую жизнь. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с клириком Калужской епархии, священником Олегом Булычевым.
Также призываю всех слушателей молиться о том, чтобы Господь сподобил нас вскоре прославить в лике святых наших русских, этого великого подвижника Георгия Затворника. Будем молиться об этом. Ну, и хотелось бы, конечно, чтобы люди не были равнодушны к этому и, может быть, какие-то письма писали, обращения, как это было и раньше, по поводу других святых, комиссию по канонизации святых, вот и Панкратию, свои частные письма, потому что под лежачий камень, конечно же, вода не течет. Конечно, на небесах-то он прославлен. Это можно увидеть его великую святость по его письмам. И, казалось бы, тех свидетельств святых, которых мы перечислили, святителя Игнатия, оптинских старцев, старца Адриана, митрополита Филарета, архиепископа Антония, и, казалось бы, достаточно, они его прямо называли святым, что же сумнявшийся. Но, может быть, в чем-то мы еще не заслужили этого. Поэтому будем молиться, конечно же. И всех к этому призываю. И всех спаси Господь. Всем милости Божией. До свидания.
Всего доброго.
В студии радио «Радонеж» были Елена Смирнова и священник Олег Булычев. По творениям епископа Василия Радзянко. Сегодня вы услышите заключительную передачу, в которой преснопоминаемый владыка отвечает на вопросы о семье.
Что вы могли вот сейчас хотели бы посоветовать, может быть, как-то напутствовать тех людей, которые хотят вступить в брак, вот, венчаться, может быть, на днях?
Не откладывайте, если можете, потому что это нехорошо откладывать. Если вы уже нашли друг друга, если вы уже любите друг друга, если вы знаете, что это действительно ваш путь, то не откладывайте, поскольку это от вас зависит. Если это не от вас зависит, молитесь, чтобы благодать Божия сошла на вас так, чтобы это не откладывалось дальше. И тогда, может быть, Господь вам даст истинное счастье. Знаете, слово «счастье» – это тот же корень, что и причастие. Вы понимаете, как богат русский язык. Счастье и причастие связаны друг с другом. Можно быть в причастии друг с другом. В том смысле, что вы оказываетесь действительно, как апостол Павел говорит, одна плоть. И вы являетесь в данном случае каждая душа невесты Христовой, а в то же самое время ваш брак – образ брака Небесного Христа и Церкви. И тогда действительно это получается замечательно. Но если вы откладываете сами, по каким-то меркантильным соображениям или что-нибудь такое, то вы можете нарушить самый главный процесс, который идет в вас, который естественный, нормальный, женихи, невесты, потом мужья, жены и так далее, все одинаково этот процесс проходит. И очень грустно, когда этот процесс нарушается. Не нарушайте его. Старайтесь, чтобы это было естественно, просто, хорошо, счастливо. Но самое главное, все-таки первые дни брака, если вы правильно понимаете и правильно действуете во всем, это незабываемое время. Это весна. И вот эту весну не позволяйте, чтобы гром и молния вашу весну омрачили. Тогда вы будете счастливы всю жизнь.
Спасибо. Владыка, в христианской семье рождается ребенок. И, конечно, родители хотят его воспитать в благочестии, в чистоте. Что им предпринять? Какие первые шаги? Как научить ребенка молиться? Как привести ребенка к Богу? Хотя бы первые такие шаги. Что они должны делать?
Вы знаете, самое главное – это основное. Это чтобы был правильный подход к ребенку в принципе. У нас всегда есть такая тенденция считать сына или дочь своим чем-то собственным. Потому что это родился, родилась как результат нас.
Так? Какой-то такой взрослый эгоизм, родительский эгоизм.
Ну, конечно, бывает, так сказать, то, что у нас называют в Америке possessive mother. Знаете, это значит, если перевести на русский язык, это значит захватывающая мамаша. Знаете, так это немножко резко, но бывает такое, конечно. Это жуть, это ужасно. потому что это не материнский подход, а змеиный подход. Нельзя так. Но с другой стороны, надо, конечно, отдавать себе отчет, что действительно ребенок ваш, и что вы прежде всего ответственны за него. И как ответственны? Иногда, особенно в раннем детстве, в раннюю младенческую пору, не то слово, не тот подход может оказаться губительным на всю жизнь иногда. У самых лучших родителей, самые лучшие дети генетически могут оказаться совершенно исковерканными неправильным подходом, особенно в младенчестве. Один хороший педагог как-то сказал, кстати, кажется, он был иезуит католический, дайте мне ребенка сразу, до 5 лет, а потом делайте с ним что хотите. Закладывается все в 1-е 5 лет, когда еще это глиняный сосуд, как выражается апостол Павел, и вы этот глиняный сосуд еще можете оформить. А когда уже он застынет, то уже поздно, что бы то ни было делать. Поэтому это очень важно с самого начала. Конечно, без любви ничего невозможно. Но когда это получается такая обезьянья любовь, как моя мать иногда говорила, это, говорит, хуже, чем что бы то ни было другое. То есть это именно вот эта эгоистическая любовь. Когда вы все делаете под чувством эмоций, и для вас ребенок – это игрушка. Вот это тоже очень опасный момент. Ну и, конечно, бывает и так, когда дети оказываются мучениками, в полном смысле этого слова. Когда те или иные условия создаются для детей, которые невыносимы. Сейчас этого очень много. Потому что, вы знаете, конечно, что очень много сейчас сирот есть. Очень много детей. Вот смотрите, что в Чечне сейчас с детьми происходит. И ребенок, он ничего еще не знает. Он многого не понимает. Он не отдает себе отчет, почему вдруг так много страданий. Что это такое? Что это за мир, в который я пришел? Ребенок часто это не понимает, и если хоть кто-нибудь не окажется на его пути, который вдруг раскроет ему другую сторону жизни и покажет ему, что есть не только ад, в который его окунули, но есть и рай, в котором можно дышать легко, то он погиб. А если вот есть такой человек, как хоть какой-то, не обязательно член семьи, который вот так раскроет ему этот иной мир, не обязательно делать его тут же монахом, не обязательно в иной мир в переносном смысле. Нет, а просто иначе может быть построена жизнь, чем то, что он увидел на улице, например. То это чудеса люди делают с детьми, даже с чужими, а не со своими. Вот это первое, это самое главное, основное. И кроме того, все родители должны отдавать себе отчет, что хотя дети действительно ваши, и что действительно вам хочется, так сказать, свой образ и подобие дать своему ребенку, но все же вы должны помнить, что он своя собственная личность. Его Господь сюда послал не просто как вашего ребенка. Все эти разговоры о том, когда начинается жизнь и до какого момента можно, до какого нельзя делать аборты и тому подобное, и вот гадости, прости Господи, то это все неправда. Потому что Господь творит нас вовсе не во время зачатия только. И не во время рождения только. Это фаза. Причем фаза перехода в этот мир из мира, где мы сотворены. Потому что творение происходит в Боге. В Боге, вне нас. В этом-то и вся суть. Из несущих волей Божией. И когда воля Божия определила и определила данную личность, и определила ее без греха, без всякого греха. А потом уже начинается тот или иной грех в каждом отдельном человеке, соответственно, с ним, и унаследованный первородный грех, тогда начинается вот эта месиво. Когда, знаете, из этой глины надо вот смесить будущего человека и добро, и зло, и древо познания добра и зла, и древо жизни, все, все это перемешивается. И вот тут, конечно, надо быть очень осторожным, чтобы ребенку дать, во-первых, осознать себя самого как личность, ответственную личность со своей доброй, иногда злой волей, но волей свободной. Эту свободную волю нельзя подавлять, потому что будет хуже. Наоборот, надо дать ей возможность выбора. Но вот что самое главное, показать ему, что значит жить в добре. Насколько это лучше, чем обратное. Для этого есть очень много хороших детских сказок, которые уже много веков, из поколения в поколение, показывают на опыте, что такое добро, что такое зло. Знаете, под видом там красной шапочки, или не знаю, что еще, и так далее. Знаете, все это. И есть новые, конечно, уже теперь созданные детские произведения специально для детей и так далее. Из этого надо отбирать то, что действительно вам представляется подлинным, хорошим, добрым. Это не обязательно только священные, может быть, всякие. Главное, чтобы было там добро. И чтобы это ребенок чувствовал и любил. И тогда вы можете из него сделать все, что хотите.
Бывают такие случаи, когда родители родили ребенка и отдают его на воспитание своей бабушке, там, няне, а сами как бы так вот устраняются от воспитания, или наоборот, другой момент, когда бабушки думают, что родители молодые, неопытные, стараются как бы взять у своих детей там, внучку или внука, и как бы так вот начать сами воспитывать. Вот. Что вы можете сказать?
Вы знаете, что можно сказать, что это жизнь. Вы не можете это взять и сделать какое-то определенное правило для всех 100 миллионов родителей в данный момент, в наше поколение, теперешнее, молодое. Это жизнь. Эта жизнь, она идет своим путем. В этой жизни надо находить то, что вы можете найти, с одной стороны, наименьшее зло, а с другой стороны, наибольшее добро. Это уже, если вы руководите, то вам надо в данном случае, в этой обстановке, в каждом отдельном случае найти выход из этого. Очень часто бабушки спасают своих внучат, спасают самым фактом своего существования. Вы знаете, бабушки сохранили и Россию, и церковь, и детей за эти десятилетия. В основном, я не говорю каждая бабушка, но в основном. А с другой стороны, конечно, бывает такое, что захватит бабушка, и родители даже и не видят, и не могут увидеть. И получается так, что я знаю такие случаи, когда ребенок вырастает какой-то отчужденный от семьи. Бабушка же успела умереть, с родителями не установилось ничего, потом это быстро жизнь проходит, и оказывается, она такая несчастная, или он такой несчастный, оставленный, брошенный, ни там, ни здесь, между разными стульями сел. Знаете? Вот это надо стараться, пока еще не поздно, этого избежать.
Древняя русская литература, так, например, послание Мономаха своим детям, «Домострой», кстати говоря, наполнен такими советами, как воспитывать детей. И в частности, есть там такой момент, что не ослабляй, бия младенца. Надо ли наказывать детей за какие-то проступки и как?
Наказывать, конечно, необходимо, просто потому что злая природа в ребенке начинает развиваться. И недаром наша церковь настаивает, что после 7-летнего возраста ребенок обязательно должен идти на исповедь. Говорят, он маленький, он еще ничего не понимает, он не виноват. Нет, он прекрасно понимает. Он начинает понимать это уже в младенчестве, уже в колыбельке начинает понимать, что такое хватать, а что такое отдавать. Уже знает это. Он очень хорошо знает, когда родится, он еще маленький, ему, скажем, годик, появляется братик или сестренка. Он прекрасно знает, что значит ревность. И как это осуществляется. И тут уже надо как-то уметь это нормировать, как-то это, этим руководить и помогать ему самому бороться с этими плохими чувствами и наклонностями. Но, конечно, не надо таскать его, тоже другая крайность, в церковь до 7-летнего возраста, Игнатию под епитархию батюшки и так далее, потому что это другая крайность, другая сторона. То строго по правилам церкви. До 7 лет не путайте его с этим. После 7 лет, наоборот, подготовьте хорошо. Вот так, как описана исповедь в детстве и отрочестве Льва Толстого. Тогда еще Лев Толстой был настоящий, а потом он там свихнулся. Так что в этом отношении стоит почитать вот этого рода описание. Очень художественное, очень справедливое, очень мудрое. И вот так подготовить в 7-летнем возрасте к исповеди. А до тех пор готовить к исповеди с младенчества все время, день за дня, думая об этом заранее.
Но многие прибегают к физическим наказаниям.
Да, физические наказания могут превращаться просто в садизм. Ну, мы знаем это очень много, и читаем об этом, и слышим, и можем видеть это. И Бог знает, что творится у нас в Америке, между прочим. Это, знаете, так называемые «battered wife and children», когда совершенно истукан папаша, и муж бьет и жену, бьет и детей. И у нас в Америке культурный, цивилизованный. Причем это сделано так, делают так, что никто не знает, не видит. Это у него, потом вдруг это раскрывается, когда уже какой-нибудь ребенок убит или что-нибудь в этом роде, и тогда целый скандал на весь мир. Это надо, конечно, дело духовников в основном для нас, православных христиан. Слишком далеко идти к внешним с точки зрения церковной в этой области, может быть, не стоит. У нас своих забот достаточно у верующих церковных людей. Но поскольку может радио услышать и кто угодно другой, то я скажу, что кто бы то ни было, знаете, руководствуйтесь вот этим подходом к ребенку. Ребенка трогать нельзя. Нельзя его трогать так, чтобы ребенок почувствовал, что его принадлежащая ему, его личность оскорбляется. Даже отцом, даже матерью. Особенно, если это раздраженный отец или раздраженная мать. Особенно это маленький, когда ребенок, знаете. Потому что тут-то и закладывается вот этот весь ужас. Зла, которое начинает действовать с младенчества, и ребенок еще сам не знает почему. Поэтому надо быть очень осторожным. Хотя и говорят, что за одного битого двух небитых дают. Но, во-первых, не надо давать. Почему вы даете за битого и небитого? Что за торговля такая? Вы просто-напросто любите своего ребенка и стараетесь его направить и исправить. Иногда надо дать подзатыльник или за ухо дернуть. Может быть, да, но не сильно. Но, во всяком случае, он почувствовал, когда это необходимо. Но есть же очень много других, более спокойных, более мудрых, более педагогичных наказаний, которые не обязательно будут калечить человека. И не обязательно иногда даже, может быть, и даже вредить его здоровью. Знаете, это об этом тоже надо думать. Все-таки мы сейчас не в средние века живем. Домострой домостроем, но надо думать о цивилизации нашей, в которой мы сейчас. Я так думаю.
Спасибо.
Вы слушали передачу из радиоцикла «По творениям епископа Василия Родзянко». Программу радиостанции «Радонеж» продолжает комментарий Сергея Худиева.
В ходе текущих трагических событий православная церковь подвергается нарастающим нападкам, как словесным в виде оскорблений, клеветы и угроз, так и вполне физическим. Церкви вину ставят то, что она, в отличие от некоторых других религиозных общин, не становится на правильную сторону в текущем конфликте. Церковь и не может встать на правильную сторону, потому что церковь – это и есть правильная сторона. Она не выбирает из вариантов, предлагаемых миром. Она сама предлагает единственно правильный вариант поведения. Она не обслуга при том или ином войске. Она сама есть воинство Господне. Мы призваны видеть мир глазами библейского откровения, как арену духовной битвы, битвы, которая только одна и имеет вечное значение. Достоевский очень хорошо сказал о том, что дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. Как подробнее говорит святой апостол Павел, «потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Это не битва за ресурсы и территории, все мироздание принадлежит только Богу, но битва за умы, сердца и, в конечном итоге, бессмертные души людей, которых Бог наделил свободной волей и поэтому не может спасти простым актом своего всемогущества. Люди должны при помощи других людей, а именно Святой Церкви, прийти к покаянию и вере и, избегнув ловушек лукавого, достигнуть небесного Иерусалима. В конечном итоге, единственное, что имеет значение, это вечное спасение людей. Все остальное важно постольку, поскольку ведет людей к спасению или уводит от него. Любые человеческие конфликты важны именно с этой стороны. Любые наши победы и поражения носят промежуточный и незавершенный характер. Окончательная победа или окончательное поражение откроется только в день суда Божия, когда каждый из нас навсегда водворится или во свете небес, или во тьме внешней. Битва, которую ведет Церковь, это битва за спасение человеческих душ. И очень часто это также и битва за спасение человеческих тел, за избавление не только от духовной, но и от всем очевидной физической смерти. Потому что пороки, такие, например, как наркомания или алкоголизм, разрушают не только бессмертную душу, но уже здесь, на земле, убивают человеческое тело. Но это относится не только к этим порокам. Это в еще большей степени верно в отношении вражды и братоубийственной ненависти, которая побуждает людей с оружием в руках восставать на своих ближних, а множество других людей одобрять и поощрять это. Одна из проблем, которые оказываются перед человеком, когда он принимает решения, любые решения, но особенно важные, это проблема доверия. На кого я могу полагаться, кого считать своими, кто здесь желает мне блага? Иногда речь идет о вещах маловажных, например, о покупке устройства того или иного производителя. В этом случае вы рискуете только деньгами и испорченным настроением. Иногда речь идет о чем-то гораздо более серьезном, о готовности навлечь на себя и своих близких немалые лишения и испытания, о том, чтобы сделать что-то, что навсегда останется на вас как клеймо, о том, чтобы погибнуть самому и погубить других. Ни для кого не будет открытием, что мы живем в мире повсеместного и жестокого обмана. И когда речь идет о чем-то столь маловажном, как деньги, мы все понимаем, что вокруг нас предостаточно мошенников, готовых воспользоваться наивностью простаков. Эти мошенники могут проявлять немалый артистизм и изобретательность. Они могут убедительно апеллировать к лучшим чувствам и выглядеть полностью заслуживающими доверия. Вам может быть даже стыдно и неловко за подозрения, которые вы в отношениях испытываете. Но мы понимаем, что когда речь идет о деньгах, стоит быть начеку. Но есть мошенники гораздо более опасные, чем финансовые. мошенники, которые покушаются не на ваш кошелек и даже не на вашу квартиру, а на вашу душу и тело. И они могут проявлять гораздо большую изобретательность, чем обычные жулики. Потому что в этом случае те, кто хотят погубить вас, не люди. Или, вернее, не только люди. Да, в мире есть и другие, помимо людей, разумные, целеполагающие существа, и большинство культур в человеческой истории не сомневалось в их реальности. Речь идет о падших духах, и нам стоит вспомнить, что о них говорит Писание и Предание. Для многих христиан, даже православных христиан, бесы как будто не имеют отношения к реальности. То есть они, конечно, существуют, но где-то там, в мире апостолов и подвижников, но к нашим проблемам они не имеют отношения. Думать так – столь же опасная наивность, как полагать, что мошенники, а также воры, убийцы и прочие злодеи встречаются только в детективных сериалах. Вы, я и все мы вовлечены в духовную битву между небом и адом, и обе стороны претендуют на наше послушание. Только если небо действует открыто через Церковь Христову, у ада может быть миллион масок, но цель его одна – отторгнуть нас от спасительной ограды церкви и вовлечь в грех, возможно, более тяжкий и пагубный. Ад непрестанно воюет на церковь, но никогда не сможет победить. Как на все века сказал Спаситель, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Никакие бури не смогут утопить корабль церкви. Но ад может, если мы будем беспечны и безрассудны, побудить нас прыгнуть за борт. Святая Церковь — это старейший из непрерывно существующих на земле сообществ. И она видела и помнит многое. Она помнит княжеские усобицы и кровавые революции. Она помнит, как люди впадали в то или иное помрачение и следовали за теми или иными идеями. В мире, пораженном греховным безумием, Церковь была и остается врачебницей. В мире, исполненном ненависти, она являет спасительную любовь Божию. Она есть свет во мраке и ковчег среди яростных волн. И среди нынешних зол и бед церковь стоит как прибежище не только веры, но и элементарной человечности, рассудительности и здравого смысла. Церковь снова увещевает людей к миру, укрывает бегущих, утешает скорбящих и принимает под свой кров лишившихся дома. Как это бывает всегда в человеческих конфликтах, каждая из сторон уверяет, что она является собой силой добра, в то время как на другой стороне, по ее уверению, находятся силы зла. Те и другие ищут поддержки церкви, но церковь, в отличие от некоторых других религиозных общин, не становится ни на ту, ни на другую сторону. Как сказал патриарх Кирилл, наша принципиальная точка зрения заключается в том, что церковь должна быть поверх любой схватки. Церковь должна сохранять свой миротворческий потенциал даже тогда, когда всем кажется, что никакого в принципе миротворческого потенциала не существует. Это непростая позиция, потому что каждый, кто разделяет ту или иную точку зрения, кто вступает в гражданский конфликт, пытается искать поддержку в церкви. Но церковь может и должна оказывать поддержку исключительно в рамках своего божественного мандата. Того, что Господь поручил церкви, мы должны осуществлять пастырскую, душепопечительскую работу, мы должны совершать молитву, мы должны примирять людей, но мы ни в коем случае не должны обслуживать те или иные политические взгляды, позиции, концепции, и тогда это позволяет церкви, находясь над схваткой, сохранять свой миротворческий потенциал, как сказал патриарх Кирилл. Потому что сила добра в этом мире — это церковь, и быть на правильной стороне — значит быть на стороне церкви.
Это был комментарий Сергея Худиева.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России». Она пройдет с 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре Сокольники в павильоне номер 2. Вашему вниманию будут представлены святыни Урала, иконы, церковная утварь, книги и другая православная продукция. Выставка пройдет в Конгрессно-выставочном центре Сокольники в павильоне номер 2 с 14 по 20 августа. Вход свободный. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие братья и сестры, православная выставка-ярмарка «Успенская» приглашает вас с 24 до 30 августа в 69-й павильон ВДНХ. Для поклонения верующих на выставку привезут иконы с частичками мощей святителя Нектария Эгинского и святителя Луки, воина Ясенецкого. Устроители подготовили обширную программу: встречи с православными авторами, протоиереем Артемием Владимировым, представление дизайнерской одежды для православных, уроки по плетению кос. Для маленьких посетителей в городке мастеров будут ежедневно проводиться мастер-классы по росписи деревянных игрушек, изготовлению украшений из бересты, созданию народной куклы и другим народным промыслам. Выставка будет работать с 24 по 30 августа в 69-м павильоне ВДНХ с 10 до 19 часов. Справки по телефону 8-499-130-01-27, повторяем, 8-499-130-01-27. Православная выставка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 сентября в павильоне 69 ВДНХ. Здесь будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 со 2 по 8 сентября. Дорогие радиослушатели, насельница Богоявленского скита в селе Глебово просит о помощи. В монастыре ведутся большие восстановительные работы. Необходимо вставить 40 окон, 20 дверей, сложить 6 печей. Сейчас сестры живут в палатках, но скоро зима, требуются трудники, волонтеры и водители. Подробности можно узнать на выставке-ярмарке в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в павильоне номер 2 с 14 по 20 августа, стенд номер 71.